Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Казань. Закон против митингов никого не испугал. Омск. Почему у нас не так, как в Европе? Ижевск. Добрая машина правды арестована. Красноярский край. Что делать, если ваш дом сожгли или утопили? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Шествия, митинги и пикеты в поддержку московского марша миллионов прошли во многих городах России. О том, что происходило 12 июня в Казани и Омске, расскажут наши корреспонденты Олег Павлов и Анна Желнирчук.
Несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку марша миллионов в Москве. Организаторы назначили встречу 12 июня в 12 часов у ротонды на пешеходной части улицы Санкт-Петербургской. Постепенно разворачивались флаги различных партий – «Яблоко», «Националистов», «Пиратской партии», «Коммунистов» и даже «Анархистов». Известный в Татарстане гражданский активист Игорь Веселов считает, что власти, в том числе и местные, последовательно уничтожают институты государственности России.
Фактически власть Татарстана, фальсифицировав выборы, подорвала институт президентства Российской Федерации. Это мое личное мнение, и поэтому я с этим не согласен и буду добиваться, чтобы все эти негодяи, которые фальсифицировали выборы, были привлечены к уголовной или административной ответственности. Поэтому я здесь.
Организаторами шествия и митинга в Казани выступили региональное отделение партии «Яблоко» и Казанский гражданский союз. Помимо поддержки московского марша миллионов и общефедеральных лозунгов, протестующие выдвигали местные требования. Лидер татарстанского «Яблока» Руслан Зинатолин рассказал, какие именно.
Это лозунги против вырубки лесов, зеленых зон, против уплотнительной застройки в дворах, против того, что, например, деньги на образование тратятся, как мы считаем, не на то, на что нужно. Например, за несколько миллионов купили несколько штук наномикроскопов, а в этих же школах нету, например, там спортивных залов, нет учебников.
Наконец, организаторы посчитали, что собралось достаточно людей, можно начинать шествие. Колонна выстроилась под транспарантом «Я презираю эту власть». Вперед встали два барабанщика. Началось движение.
Тюрьмы ворам! Власть народу! Тюрьмы ворам! Власть народу!
Путь от ротонды на улице Санкт-Петербургской до памятника Улан-Удэ Вахитову в Казани, где был назначен митинг, невелик, не более километра. Но это самая оживленная часть города, наполненная туристами и отдыхающими. Люди сбегались из соседних переулков, выскакивали из торговых центров, чтобы запечатлеть события на мобильные телефоны и фотоаппараты. Возраст участников самый различный, от пенсионеров до студентов. Тем временем начался митинг, первый в Казани после принятия нового закона о массовых мероприятиях. Поэтому организаторы старались максимально придерживаться его буквы и не давать повода для санкций. Дружинники следили, чтобы не было провокаций. Этот закон стал основной темой выступлений. Профессор, политолог Владимир Беляев сам занимался законотворчеством и считает новый акт о митингах безграмотным.
Принят идиотский закон. Я, как человек, который писал закон, говорю, что это совершенно не соответствующий ни Конституции, ни международным нормам закон о массовых мероприятиях. Он нарушает Конституцию. И, наконец, начались задержания. Вчера были задержания в Москве и в Казани. Вот до меня выступал руководитель «Яблока» Руслан Зинатулин. Его задерживали вчера.
Самая часто звучавшая фраза на митинге была «37-й год». Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин тоже проводил такие параллели.
Возможно, что сегодня для кого-то из нас этот митинг может и будет последним, так как прогрессирующий паралич нашей власти, возможно, еще что-нибудь придумает, что нельзя дышать, когда ты не думаешь о Путине или еще что-нибудь.
Шествие и митинг продлились чуть более 2 часов. Полиция вела себя крайне корректно, ни во что не вмешивалась, ее почти не было видно. Сама акция, по сложившейся в Казани традиции, была санкционирована властями. Впрочем, организаторы не исключают, что все претензии могут предъявить позже и без особого шума. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В Омске в День России по центральным улицам города прошлись, по разным данным, от 100 до 300 человек. Но организаторы довольны численностью. По словам Виктора Корба, главное не в миллионах, а в стабильном желании свободно выражать свою позицию.
Те, кто себя ощущает самостоятельными, свободными, не боялись выходить и демонстрировать это. В этом смысле для нас ничего нового не было. У нас активисты движения за свободу собраний, стратегия 31, они, в общем, много лет выходят. И то, что в этот раз появилось довольно много новых людей, не из этого движения, не политических, не партийных, это очень приятно.
Шествие носило предвыборный характер. Поддержать его движенца «Яблоко» на предстоящих выборах мэра в Омск приехал лидер партии Сергей Митрохин. Поэтому в толпе, помимо белых лент, ярко-зеленая символика и флаги партии «Яблоко». Возложив цветы к памятнику жертвам политических репрессий, малая колонна несогласных направилась к Театральной площади Омска. Здесь прошел пикет. Его основная тема – проблемы в сфере ЖКХ. О предстоящем росте тарифов с импровизированной сцены Сергей Митрохин.
Кандидат в президенты Путин заявлял о том, что тарифы больше расти не будут. А теперь, когда выборы прошли, опять то же самое, что творилось раньше, каждое 1 января нового года. Что это означает? Власть нас с вами в очередной раз обманула.
На призыв Сергея Митрохина поддержать однопартийца собравшиеся отозвались вяло. Но плакаты против партии жуликов и воров и их кандидатов в мэр Омска все-таки развернули. Среди них Дмитрий Филиппов. Он приехал на марш миллионов на велосипеде с дочерью.
Я никакой партии не принадлежу. Я просто глобально против происходящего в нашей стране. Ну, это уже не назвать раздражением. Это просто бесит, честно говоря. Все это вранье, коррупция. Вообще на мэра голосовать не буду. Я прям уничтожу свой бюллетень. Не верю, потому что никому. Хочу защитить вообще свободу в нашей стране. У нас, посмотрите, какая просто разруха везде. Разруха. Заводы умерли. Омск вообще такой был индустриальный центр вообще России. Сельское хозяйство просто не существует. Я все, одни старухи, которые получают пенсию. Ни домов, ни работы, ни дорог, ничего нету, ни магазинов даже. Меня это вообще не устраивает. Я хочу, чтобы все менялось в лучшую сторону. В настоящее время же много кто вообще за границу у нас уже съездил, да, после того, как демократия у нас типа началась. Все же видели, как там. Почему у нас-то так нету? То есть я против Путина, Единая Россия однозначно.
Следующий, третий по счету марш миллионов намечен на 15 сентября. Но до этого времени в Омске ожидается еще не одна акция протеста. Уже в понедельник следующий митинг. Его посвятят итогам досрочных выборов мэра Омска. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Мы рассказывали уже о доброй машине правды, появившейся в Ижевске. И вот новая весть. Машина задержана полицией, а ее хозяин Сергей Силантьев оказался в заключении. Рассказывает Надежда Гладыш.
День России, совмещенный в Ижевске с Днем города, окончился для владельца доброй машины правды Сергея Силантьева в Кутузке. Его грузовичок с плакатами об акциях протеста за честную власть и «Россия без Путина» не понравились сотрудникам правопорядка. Человек в звании подполковника полиции лично припроводил Сергея на его же машине в Октябрьский отдел полиции. А там начался цирк по определению сотрудника пресс-центра МВД, снимавшего все это на видеокамеру.
Вы уже более часа удерживаете человека, не разъяснив основания задержания на сегодняшний момент.
Ничего не предъявляют, ничего не объясняют, никаких.
И что?
И что?
Что а здесь
я не вижу против Путина.
Какая статья Конституции у нас это запрещает?
Разрешающая статья для вас агитировать, я не знаю, против там, Путина, без Путина.
Нет, а кто такой Путин?
Вот я знаю, что у нас есть свобода слова, а вот насчет
о,
того... Вот...
Задержите меня тоже.
Да, кстати.
У меня тоже такая же дама.
А я в белой рубашке. И вы тоже.
У нас не белый.
Так, вот еще задержать, вот еще задержать. Вот еще двоих
да.
задержать. Вот там еще человечек. Всех задерживать.
Типа за Россию против Путина?
Да, да.
А где против Путина?
Без.
Они без.
Без Путина.
Без Путина.
Точно так же без Иванова, без Петрова и Сидорова. 37-й как там?
Основание традиционного материала. Мы их неправильно исследовали. Если это не является традиционным материалом, значит, здесь основания не будет делать.
У нас выборы, что ли, традиционные материалы не размещать на транспортном средстве? Выборы
закончились.
А кто вам сказал, что это агитационные материалы?
Я вам не говорю.
Вы сейчас сказали.
Я говорю, что мы будем направлять на исследование, а там будем решать.
Сергей Силантьев оказался на территории полицейского участка с группой поддержки активистов Ижевского гражданского союза и с правозащитниками. Поэтому правоохранителям пришлось нелегко. Понимая, что содержание плакатов не может быть основанием для задержания, в ход пошли другие версии, что якобы грузовик нельзя было парковать на той стоянке. Еще одну версию излагает дежурный начальник отдела полиции Алексей Сидоров.
На сегодняшний день есть поправки в федеральный закон 54-го митинга собрания. Уже митинги, пикеты признаются и транспорт движущийся. Он ехал один, то есть не в сопровождении.
Не знает, что он стоял. Ему было даже нарушение вменено за то, что он...
Вот, да, вот я просто объясняю суть. То есть, в принципе, он один вышел на машине, да, получается, как вроде одиночный пикет, но он на транспорте. Сейчас нужно просто разобраться все-таки, это было публичное мероприятие у него, или это просто ничего не было.
После долгих препирательств, наконец, приступили к составлению протокола объяснения, как это действие было представлено дознавателем Натальей Пироговой. Причем, перед тем, как начать писать, она ознакомила Силантьева с рапортом сотрудника патрульно-постовой службы, который якобы задерживал Силантьева на стоянке. Но Сергей отрицал, что дело было так, как изложено в рапорте. Оказалось, что он знал лично человека, предложившего ему убрать машину со стоянки, а затем доставил его в участок. Это был подполковник Широбоков, всегда присутствующий на массовых уличных акциях. А вот как дознаватель Пирогова пыталась выяснить у Силантьева состав его преступления.
Данные стенды, баннеры у вас с целью чего прикручены? Какой смысл вы вкладываете вот на автомобиль свой, на котором вы передвигаетесь непосредственно? Сейчас у нас опрашиваем там у вас по поводу того, что у вас имеются вот эти стенды с надписью.
Что он этим нарушил?
Вот я и спрашиваю.
Нет, так вы должны мне сказать.
Для того, чтобы решить нам, что он этим нарушил, нам надо назначать исследование. Я ведь не специалист, я не эксперт. Я не могу вам сказать, что это является агитационным материалом или не является.
Нет, даже имеется если ли сейчас... является агитационным материалом, и что?
Имеется ли сейчас основание, там, усматривающее статью, допустим, там, КОАПа?
Нет, так вы хотите, чтобы он сам себе вину определил?
Нет, зачем?
Да,
нет,
я... так и получается. Даже я понял это, Наталья Александровна. Вы ждете от меня ответа. Нет, как нет. Я квалифицирую то, что у меня?
Это его личное мнение.
Захотел, повесил.
Протокол с замечаниями в отношении рапорта был подписан. Затем почти час осматривали транспортные средства с призывом «Россия без Путина» на борту. Осмотр производился под прицелами 3 видеокамер со стороны полиции и 2 со стороны протестантов. Финал случился совершенно в духе Кафки. После подписания протокола осмотра к группе подошел сотрудник ДПС и задержал Силантьева на основании того, что он не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения, наложенный на него в апреле.
Будете привлечены к ответственности по статье 20.25. Рассмотрение данной статьи находится в компетенции мирового судьи, поэтому мы с вами сейчас следуем в отдел полиции Ленинского района.
Пройдем.
Фамилия моя Вычужанин, зовут меня Вениамин Павлович. Звание мое капитан полиции, вот мой личный номер. Исполняю обязанности заместителя командира батальона дорожно-патрульной службы ГАИ Удмуртской республики.
И Сергей Силантьев тут же был отправлен на служебной машине в Ленинский отдел полиции, где он провел всю ночь в компании семейных дебоширов, а также весь следующий день до 17 часов задержку в транспортировке в мировой суд объяснили отсутствием транспорта. Вечером ему удвоили сумму штрафа до 1800 рублей и отпустили домой. Уже после обеда в четверг удалось освободить и добрую машину «Правды». Все постеры на ее боках были в целости и сохранности. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Жители деревень, ушедших на дно Богучанского водохранилища, требуют, чтобы им было предоставлено жилье, рассказывает наш красноярский корреспондент Татьяна Лапрат.
Реализация проекта по строительству Богучанской ГЭС началась еще в прошлом веке, когда жители Кежемского района попросили освободить свои дома, находящиеся в зоне затопления, пообещав при этом в будущем предоставить новое жилье. Они встали на очередь за квартирами и временно переехали жить и работать в Кодинск. Расселять людей из затопляемых районов начали в 2010 году. На сегодняшний день полностью затоплены села Проспихино и Балтурино, частично потоплены и другие поселки вблизи Богучанского водохранилища. Значительная часть семей, а это больше 5000 человек, получили получили новое жилье. Тем не менее, до сих пор 90 семей вынуждены снимать квартиры в ближайших городах с временной регистрацией, срок действия которой вскоре истекает. Терпение людей заканчивается, и они выходят на пикеты, чтобы власти обратили на них внимание и скорее решили их проблемы. Как рассказала жительница Приангарья Марина Привалихина, они уже потеряли всякую надежду получить в собственность положенные им по закону квартиры.
Законы Красноярского края по переселению у нас изложены в таком виде, которые не обязывают органов государственной власти обеспечить предоставление и провести мену жилого помещения. Не указаны сроки абсолютно никакие, в течение которого по факту предоставления жилого помещения должны провести документальное оформление мены жилого помещения. Живем мы по договорам найма жилого помещения. Эти договора ни к чему не обязывают. То есть эти договора говорят о том, что мы можем проживать только в жилом помещении, пользоваться жилым помещением и по истечению этого договора оставить жилые помещения в чистоте, в порядке и съехать с них. По сути, это не наше абсолютно. Нам дали просто на временное проживание. Договора заканчиваются, мы сейчас просто бомжи. У нас нету ни регистрации, у нас нету, получается, никакого жилого помещения, потому что те дома, в которых мы жили, в зоне затопления Богучанская ГЭС, уже нет. Вернуться туда мы не можем. Здесь мы абсолютно никто. Мы не можем реализовать свои права, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации. Куда бы мы ни обращались, какие-либо органы, нам говорят, обращайтесь по месту регистрации, по месту жительства. А у нас его нет абсолютно. Куда мне обращаться? В администрацию краевую или куда мне обращаться? Я обращалась везде, и к президенту, и в Министерство экономики и регионального развития. Ответы одни. Обращайтесь у нас в суды.
Еще один представитель переселенцев Юсиф Мустафаев потерял свой дом, когда отдавал долг родине в армии. Его исключили из реестра. Дом, оставшийся без хозяина, дирекция сожгла, поставив галочку в разделе «Зачистка». Через суд парень отстоял свои права и вот уже 3 года ждет квартиру. И таких историй десятки. Люди отмечают, что стали жертвой поправок в законе о переселении, лишивших их права на новые квартиры. Речь идет о поправке в закон о выделении жилья лицам, попадающим в зону затопления от 21 апреля 2011 года. Она была внесена как реакция властей на повальные махинации с квартирами в зоне затопления. Ее действие распространяется на всех переселенных и затопляемых районов водохранилища с начала 2010 года. Чтобы получить квартиру, нужно доказать наличие жилья в поселке. У многих коренных жителей дома уже сожжены во время зачисток, а фактическое отсутствие дома – веский аргумент, чтобы отказать в жилье. Стоит отметить, переселенцам, пикетирующим краевое правительство, вышел и попытался объяснить, что делать в таком случае Александр Тельных, начальник отдела проектного сопровождения Министерства экономики и регионального развития края.
Гражданин обращается, проживающий в зоне затопления, в дирекцию по подготовке к затоплению лоджи водохранилища, в отдел по переселению. Там формируется пакет документов. В случае, если решение принимается положительное, эта семья включается в реестр. Если вы получаете отказ, как житель Кежемского района, пускай будь то давно или недавно проживаете там, вы вправе, подчеркиваю, обратиться еще раз в согласительную комиссию.
Как отметили в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, с переселением людей из зоны затопления на протяжении нескольких лет возникали вопросы, связанные с количеством прописанных людей в одном доме. Так, в судебном порядке уже 7 семьям было отказано в удовлетворении их требований, поэтому с каждым недовольным переселенцем вопрос должен решаться индивидуально, рассказывает заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Вячеслав Жгун.
Переселение имеет 2 этапа. Во-первых, были граждане, которые проживали непосредственно в тех поселках, которые входят в эту зону отчуждения Богучанской ГЭС водохранилища. Были люди, которые в силу разных обстоятельств из этих поселков уехали. Они тоже имели право на предоставление жилья взамен утрачиваемого, но в этих поселках не жили. Мы, на самом деле, правительство Красноярского края, заинтересованы в том, чтобы этот процесс шел без каких-то эксцессов. Более того, у нас имеется в необходимом и достаточном количестве новый жилой фонд, новые квартиры в разных городах Красноярского края. Я думаю, что вот с этими гражданами, которые пришли на площадь, мы общий язык найдем, если им действительно положено, если их действительно где-то там забыли. Будем разбираться, однозначно получат тем, кому положено, а тем, кому не положено, те не получат.
У людей еще есть надежда на правительство края. 19 июня чиновники планируют рассмотреть несколько спорных случаев на согласительной комиссии, и, возможно, хотя бы часть граждан смогут получить право на жилплощадь. Тем временем наполнение ложа водохранилища Богучанской ГЭС идет без малого 2 месяца. Пуск первых 3 агрегатов станции намечен на декабрь 2012 года. Остается верить, что проблемы Кижмарей не покроют безмолвие чиновников, как вода, поглотившая их дома. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Рабочего полпреда Игоря Холманских оберегают от встреч с рабочими в поездках по Уральскому федеральному округу. Интернет-издание «Урал Паблисити Монитор» утверждает, что курганские власти постарались оградить рабочего полпреда от общения с настоящими рабочими с курганского завода колесных тягачей. Рабочие собирались встретить полпреда пикетом. Они недовольны тем, что в результате захвата производственных площадей на территории бывшего завода около 40 человек лишились работы, а также оборудования и производственных материалов на сумму более 5 миллионов рублей. Сначала рабочим отказали в проведении митинга и не дали провести пикет, сославшись на работы по озеленению. Расценки в вузах повергли абитуриентов и родителей в шок. Как сообщает Челябинский медиазавод, в высших учебных заведениях Южного Урала определилась новая плата за обучение. Прежде цены находились в диапазоне от 30 до 70 тысяч рублей. Теперь платное образование в среднем будет стоить дороже вдвое, а по некоторым специальностям больше в 3-4 раза. Общее число бюджетных мест в вузах региона не уменьшилось, но перераспределилось в пользу технарей. Как известно, с этого года по всей России обучение на коммерческой основе стоит столько же, сколько место, финансируемое за счет средств из федерального бюджета. Причем расценки не распространяются на вузы, в которых нет бюджетных мест, уточняет медиазавод из Челябинска. Ради сохранения школы сельские учителя готовы отказаться от части своей зарплаты. Газета «Вечерний Орел» пишет о средней школе в Орловском селе Губкино. Власти собирались оптимизировать эту школу, ссылаясь на нехватку средств и небольшое количество учеников в ней. Экономию в 250 тысяч рублей получили бы, убрав из школы старшие классы. Учеников планировали возить в соседнюю школу за 7 километров. Учителя, испробовав все способы диалога с властью, решили, цитирую, «пойти на отчаянный и героический по нашим временам шаг», написали письмо в районную администрацию с расчетами о добровольном отказе от части положенных им выплат. Например, за классное руководство, проверку тетради и прочее. Это сэкономит 300 тысяч рублей в год. Родители и учителя надеются, что теперь власти не смогут отказать им в сохранении губкинской школы в прежнем статусе, пишет газета «Вечерний Орел». Интернет-газета «Кривое зеркало» сообщила, что 18 июня житель Волгограда Алексей Ульянов намерен провести на Красной площади Москвы одиночный пикет против плохих дорог в городе-герое. Волгоградец собирается передать также президенту России обращение волгоградских автомобилистов, в котором содержится просьба, цитирую, «обратить серьезное внимание на катастрофическое состояние дорог, которые напоминают Сталинград образца 1943 года. Я плачу налоги, а где дороги?» По таким лозунгом вот уже несколько месяцев идет сбор подписей региональное отделение Всероссийского движения «Автомобилисты России».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Гражданские активисты намерены сегодня собраться у здания Следственного комитета России, чтобы выразить поддержку арестованным по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Собраться без лозунгов и плакатов в формате акции «Окупай» призвал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В России сегодня пройдут съезды двух оппозиционных партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое руководство партии на 4-летний срок. В Москве соберется съезд республиканской партии, регистрация которой была недавно восстановлена Министерством юстиции. В Египте сегодня начинается голосование во втором туре президентских выборов. За пост президента борются Ахмад Шафик, бывший премьер-министр в правительстве свергнутого президента Хосни Мубарака, и представитель исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. Франция может начать поставки средств связи сирийской вооруженной оппозиции, которая борется за свержение режима президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. На встрече президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина, которая пройдет в понедельник в рамках саммита «Большой двадцатки» в Мексике, будут доминировать темы, касающиеся ситуации в Сирии и иранской ядерной программы. Об этом заявил сотрудник администрации американского президента Бен Роудс. Премьер-министр Японии Йосихико Нода распорядился о запуске 2 из 50 ядерных реакторов страны, остановленных в связи с аварией на АЭС Фукусима Даичи в прошлом году. Ранее Нода заявлял, что необходимо не допустить перебоев в обеспечении электроэнергии, которые могут возникнуть в связи с традиционным ростом потребления в летний сезон. На слушаниях в Федеральном суде Нью-Йорка бывший член Совета директоров банка Goldman Sachs Раджат Гупта в пятницу был признан виновным по делу об инсайдерской торговле. На момент ареста в октябре ему грозит 20-летний срок заключения. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах свободы.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратов. Аресты гражданских активистов продолжаются. Самара. Вы за Конституцию или против? Ижевск. Молодые матери объединились. Благовещенск. Эх, дороги. В этой же части жители Обнинска поделятся, какой вопрос они хотели бы предложить для референдума, а завершит программу рубрика «Смех, да и только», посвященная на этот раз важному вопросу. Памятник орловскому вице-губернатору должен стоять или сидеть? Личный опыт саратовских гражданских активистов показывает, что установление полицейского государства в России – свершившийся факт, рассказывает Ольга Бакуткина.
Песни протеста перемежали выступления участников митинга, который в Саратове проходил под лозунгом «Слава свободной России». В центре пешеходной зоны города у памятника саратовской гармошки собралось около 150 человек, что не так мало по провинциальным меркам, учитывая жару, дачный сезон и, собственно, праздничный день с его развлекательными программами и концертами. Празднично выглядела и акция протеста. Полиция в белых парадных рубашках окружала толпу, в которой девушки раздавали участникам ромашки. Митинг проводило Саратовское объединение избирателей. О том, что это за организация и какова цель акции, рассказывает координатор объединения Дмитрий Козенко.
Совершенно общественная организация, хотя туда входят представители из всех партий оппозиционных, да, и коммунисты, и ЛДПР, и СР. Мы боремся исключительно за честные выборы, ну и за другие гражданские права, которые, как мы считаем, нарушаются чрезмерно. Цель сегодняшнего митинга – поддержать ту акцию, которая проводится в Москве. Плюс есть некоторые саратовские моменты, которые мы хотим на этом митинге осветить. Это задержание активистов.
Задержание гражданских активистов, пытавшихся выехать на марш миллионов в Москву, начались задолго до 12 июня. Об этом на пресс-конференции рассказал член регионального совета Саратовского отделения движения «Солидарность» Алексей Битюцкий. 7 июня вечером он ехал электричкой из Саратова до станции Ртищево. Это узловая станция, на которой можно сесть на проходящий поезд до Москвы. На станции Аткарск Алексея Битюцкого задержал наряд полиции, утверждая, что в его багаже бомба. Активиста отвели в участок, изъяв предварительно паспорт и сотовый телефон.
Звонок по телефону, несмотря на многочисленные просьбы, никто делать не разрешит. Сотовый телефон изымается. Сразу же он переселяется в карман. От конвоира. Никакие доводы и доводы на то, что при этом должен присутствовать адвокат, тоже совершенно бессмысленно, ничего не будет.
Алексей Битюцкий был обвинен в оказании сопротивления полиции и приговорен к 5 суткам ареста. Его утверждение, что сопротивление он не оказывал, судом просто не рассматривалось. Позвонить друзьям и сообщить о себе он смог, только выйдя на свободу. Паспорт Алексею Битюцкому так и не вернули.
Любой человек задерживаемый, протестный активист или другой, так сказать, политически неугодный, а с момента задержания он проваливается в черную дыру. Все разговоры о том, что какие-то у него права гражданские, это все глупости, чушь. В этой стране это ничего не применяется и ничего не выполняется. Человек исчезает в никуда. Он может исчезнуть навсегда, может исчезнуть на какое-то время. Но то, что никто не будет знать, где он находится и что с ним случилось, моя история является тому подтверждением.
11 июня студентка Госуниверситета Елена Пашкова и Александр Макаев, активист местного отделения движения «Солидарность», член «Парнас», в 7 утра сидели на лавочке у автовокзала. Они ожидали рейсового автобуса до Пензы. К ним подошел наряд полиции. Сначала их обвинили в том, что в их багаже взрывное устройство. Не обнаружив ничего незаконного, потребовали пройти в участок. На просьбу Александра Макаева мотивировать задержание, четверо полицейских взяли его за руки и за ноги и потащили в отделение полиции, рассказывает Елена Пашкова.
Они говорили, что якобы у нас находится бомба, потом прислали собаку. После этого двух людей затащили в пункт полиции, потом вызвали автобус уже, чтобы отвезти нас в РУВД. Но при этом они протокол на месте отказывались составлять, сами не знали, что нам менять, звонили там, спрашивали, по какой статье составлять.
Ситуацию комментирует председатель городского отделения партии «Яблоко» Михаил Наместников.
В попытке поехать на предыдущий марш я тоже явился неожиданно для себя участником подобного эксцесса, когда нас задержали. И когда нас 2 часа мурыжили в Ленинском райотделе милиции, и в итоге, не предъявив ничего, отпустили, но прокололи шину нашему автомобилю. Я считаю, что это свидетельство некоторой истерики правящего в стране режима, когда уже от каких-то угроз переходят к применению буквально силовых методов, когда людей не просто запугивают и в профилактических целях пытаются предупредить, но и откровенно провоцируют и задерживают, и запирают зачастую, а это сейчас повальное явление, в места заключения по административным и иногда даже по уголовным делам. Мне кажется, что это признак преобразования нашего пока что полутоталитарного режима в настоящий тоталитарный режим. Это возвращение к совку, его самых неприятных и страшных проявлениях. Для меня это печально, но выхода иного нет. Мы будем пытаться этому сопротивляться. Мы будем продолжать участвовать в протестных акциях. Что называется, делай, что должно. Другого у нас пути нет.
Суд над гражданским активистом Александром Макаевым назначен на 18 июня. То, что он будет признан виновным, у его друзей не вызывает сомнения. На мой вопрос Елене Пашковой, как она поступит в следующий раз, когда в Москве будет акция протеста, девушка ответила: «Наверное, придется добираться по Волге. Или просто пойдем пешком». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Самарские гражданские активисты вышли на митинг в поддержку московского марша миллионов, рассказывает Сергей Хасов.
В Самаре, как и в других российских городах, 12 июня прошел марш миллионов. В самарском марше, который был частью общероссийской акции протеста, участвовало около 300 человек. Поддержать несогласных с нынешним российским режимом в 6 часов вечера к фонтану на улице Осипенко пришли активисты самарского отделения партии «Яблоко» и «Левого фронта», правозащитники и простые самарцы. Рядом со сквером, где проходила акция протеста, было припарковано несколько полицейских автобусов. Очевидно, на случай, если бы последовал приказ задержать протестующих. За порядком во время самарского марша следило более полусотни полицейских. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом снимали акцию протеста на видео. Самарский марш миллионов начался с 20-минутным опозданием. Люди прошли по улицам Самары, держа в руках плакаты с текстом «Позор власти», «Самара за честные выборы», «Россия да, Путин нет». Завершился марш у здания Государственного архива Самарской области, где прошел митинг протеста. Выступавшие критически высказывались о действующей российской власти. Руководитель Самарской лиги избирателей Сергей Тучин призвал к солидарности с Москвой.
14 декабря был сформирован нелегитимный парламент. Мы знаем, как проходили эти сфальсифицированные выборы. 4 марта прошли выборы президента. Лига избирателей не признала эти итоги выборов. Сейчас мы имеем удручающую картину нелегитимных высших органов государственной власти. Что в такой ситуации нам остается делать? Марш миллионов в Москве сегодня собрал по разным оценкам до 150 тысяч человек. Это резолюция, манифест с очень краткими и правильными тезисами легитимной смены власти в Российской Федерации. Это первым пунктом отставка Владимира Путина с поста президента Российской Федерации. Вторым пунктом принятие нового закона о выборах депутатов Государственной Думы и новым составом депутатов Государственной Думы проведение новых выборов Государственной Думы. И третьим пунктом принятие нового закона о выборах президента и избрание нового президента. Я предлагаю поддержать на нашем миллионе в Самаре резолюцию, которую приняли в Москве наши товарищи.
Лидер Самарского отделения Левого фронта Михаил Воскресенский говорил о свободе слова.
Уважаемый Самар, власть фактически узурпировала политические права и свободы в нашей стране. Партия Жуликов-Говоров продолжает монополизировать все сферы общественной жизни. Она старается сохранить то, что они украли у нас с вами в 90-е. До сих пор не произвело расследование купительной для России приватизации в 90-х годах. Они создают такие общественно опасные структуры, как центр ЭЭ. Узурпируют, прижимают нашу свободу слова, свободу СМИ, запрещают забастовки, нарушают все институты Российской Федерации. Россия без Путина! Россия без Путина!
В конце митинга протеста участники Самарского марша миллионов бросили на асфальт брошюры с Конституцией России, по их словам, продемонстрировав неработоспособность основного закона страны. Этот поступок вызвал возмущение у некоторых участников марша миллионов, говорит лидер Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Очень возмутило меня то, что на этом митинге 12 июня вот эта молодая оппозиция, молодой виток всевозможных оккупай Самары бросали Конституцию на землю. Это недопустимо, потому что на митингах уместны многие жесты и метафоры, но необходимо уважение к символам оппозиции. Конституция, как бы к ним мы ни относились сегодня, это основной закон нашего государства, который и без того поруган властью. Конституция – это источник тех гражданских прав, которые мы защищаем на митингах, те высшие ценности, которые формируют и отстаивают поколения. За эти ценности боролись. Оппозиция не может действовать и относиться к гражданским правам так же. Ведь на митинги мы выходим, чтобы их защищать, а мы бросаем это в ноги. Поэтому это символ необходимо защищать, если мы хотим уважения к гражданским правам и правосудия. Считаю, что это то, что, наоборот, разобщает. Это не те необдуманные действия со стороны оппозиции, которые, конечно же, нельзя допускать.
Итогом Самарского марша миллионов стала резолюция, которую зачитал один из организаторов акции протеста Игорь Титаренко.
Сегодня они воюют с игрушками. Завтра они будут воевать с нами. Нет полицейскому государству! Нет полицейскому государству!
Самарские СМИ дружно, как один, промолчали, не заметив устроенной в городе оппозиции марш миллионов. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ижевске молодые матери потребовали немедленного решения проблемы детских садов, рассказывает Надежда Гладыш.
300 молодых мам вместе с маленькими детьми, а кто и с двумя, вышли на центральную площадь Ижевска, припарковав коляски с малышами прямо к крыльцу дома правительства Удмуртии. Так начался согласованный с властями митинг молодых родителей, протестующих против острейшего дефицита с местами в дошкольные учреждения. Очередь в республике в детские сады достигла почти 18 тысяч человек. На этом фоне отсутствие строгого учета и факты коррупции воспринимаются особенно болезненно, а остроту проблеме добавляет то, что многие молодые семьи должны выплачивать банкам ипотеку. Участницы митинга радовали глаз не только удивительной миловидностью, но и слух креативными лозунгами-кричалками.
Если в садик не пойдем, то на армию зайдем!
Недовольные молодые мамы недавно создали общественный союз родителей Ижевска. Это его первая публичная акция. Взрыв возмущения вызвал парадный доклад президента Удмуртии Александра Волкова, который сообщил тогда еще Дмитрию Медведеву в ходе рабочей встречи, что в республике ликвидирована очередь в детские сады. А вот что на самом деле.
Нам не дают путевку в детский сад. Нам в августе 2 года будет, а осенью нужно выйти на работу.
Что вам отвечают?
Нету мест.
Вы тоже в такой ситуации?
Да, нам 2,2 нам не дали. Нет мест.
Я одинокая мама. Моему ребенку 2 месяца. Я тоже в Ленинском районе, мне тоже прислали отказ. Хотя я подала в числе первых, в первый день подачи. Я вышла на работу в ноябре месяце уже. У меня сейчас сидит, кто попала с ребенком.
Много неурядиц вызвало введение электронной очереди. Об этом говорит заявительница митинга Юлия Лаврентьева.
С введением этой электронной очереди прошлого года, допустим, люди, которые подавали заявление раньше в отдел дошкольного образования, кто-то вообще не оказался в этой очереди. Кто-то, допустим, они подали заявление, сказали, что они вот под таким-то номером в списке, а потом, когда пришли вроде за путевкой, оказалось, что вообще номер совершенно другой, и они путевку не получают.
Сама Юля от государства ничего хорошего не ждет.
У нас, допустим, исполнилось 1,5 года, мы пошли в садик в 2,4, хотя я мать-одиночка. Да, я не надеюсь на наше государство, в общем-то, искала источники какие-то дохода, да, умудрялась работать, но вот, по сути, 10 месяцев мне было некуда девать ребенка и, собственно говоря, не на что жить.
Увидев мой микрофон, ко мне специально подошла одна из участниц акций.
Можно достать путевку, но только за взятку заведующей. И такая практика порочена у нас уже очень много лет. У нас нет таких денег, мы платим ипотеку.
А сколько вы думаете?
Как говорят мамочки, от 40 тысяч.
Есть и другие варианты. О них говорит активистка Союза родителей Женя Торопова.
Мы-то и требуем, что если не дали путевку, то пусть выплачивают компенсацию, как в Пермском крае, чтобы можно было на эти деньги. Либо кто-то будет дома сидеть сам с ребенком. Частный садик, либо няню. Вот три варианта.
Стоимость отдать в частный?
От 8-9 и выше.
Почти 18 тысяч детей нашей республики стоят в очереди на путевку в детский сад. А миллиарды рублей тратятся на помпезные, дорогостоящие стройки и реконструкции. Набережная Ижевского пруда, Дом дружбы народов и другое.
Требования к властям. Перераспределить капитальные вложения, чтобы срочно начать строить сады, ликвидировать очередь не к 2016 году, как обещают, а в течение 3 лет. А вот и про компенсации выступает один из организаторов митинга Андрей Коновал.
Третье. Ввести ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума. На данный момент это 5277 рублей. Как это сделано в Перми? На ребенка в возрасте с 1,5 лет. Согласны?
Есть предложение и в адрес федеральной власти ввести пособие на ребенка от 1,5 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума. У сотрудников полиции, в том числе высокопоставленных, наблюдавших за ходом акции, никаких замечаний и претензий к организаторам митинга не возникло. Зато они с удовольствием подчеркнули, что в этот раз им работать было особенно приятно из-за множества симпатичных женских лиц. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Интересную связь между выборностью или назначением мэра города и состоянием городских дорог исследовал наш благовещенский корреспондент Антон Лузгин.
В Благовещенске резко возросло количество аварий, связанных с плохим состоянием дорог. На прошедшей неделе было ДТП с пострадавшими. Тойота на скорости влетела в яму, водитель потерял управление и врезался в мачту освещения. В последние 2 года дороги в областном центре Приамурья не то что не строились, практически не ремонтировались. По мнению большинства автомобилистов города, связано это со сменой руководства Благовещенска. Предыдущий, избранный градоначальник Александр Мигуля при всей своей неоднозначной деятельности много уделял внимания внешнему виду города. Никому не нравятся темные улицы, грязные дворы, разбитые или скользкие дороги. По этим направлениям велась в прямом смысле слова работа круглые сутки, говорит автовладелец Сергей Агафонов.
Ну, Мигуля это вообще больше похож на человека, который, если даже что-то стащил, то сначала пустил это на нужды населения, а потом, что осталось, взял себе. И потому что вот такое ощущение складывается о Мигуле. За Мигулю, наверное, ну, каждый автомобилист всеми колесами проголосует, это однозначно. Потому что я почему за него еще раз бы проголосовал. Мне не важно, что он там стащил, мне действительно важно, как было зимой. То есть любая зима – это показатель для автомобилиста. Как только выпадает снег при Мигуле, техника уже стояла. Снег еще не пошел сильно, но техника уже стояла, готовая. Уже стояла на улицах и ждала. Ямочный ремонт проводился, мне тоже нравилось, как при Мигуле. Около меня был постоянный провал, около дома. Постоянно перекрестки проседала земля. Два раза ее заделывали, два раза неудачно, потому что она тут же проседала опять. Что сделал Мигуля? Он сказал: ребята, я вам последний шанс даю. Если земля опять просадит, вы в области не получите ни одного заказа. Теперь там земля не проседает.
В 2010-м Мигуля был смещен со своего поста с формулировкой «неисполнение решения суда». В Благовещенском стали руководить назначенцы – глава администрации Павел Березовский и глава города Владимир Кобелев. В общем, появились сразу два руководителя, которым по большому счету незачем переживать, что их не выберут вновь. Не в последнюю очередь из-за этого дороги стали бесхозными и превратились в направление, считает водитель Игорь Василенко.
Такая тенденция сложилась, наверное, в 2-3 года последняя. Ведется строительство гостинок у нас же в Благовещенске. И очень часто перекапывается проезжая часть из-за подводки коммуникаций, судя по всему. И потом вот эти перекопанные участки, они очень долго остаются не асфальтированными. И их подсыпают, ну а вымывается водой все это дело. И ну, где-то до полугода, наверное, уходит, чтобы залатать вот это.
Автомобильные мастерские перегружены работой. Ремонт ходовой части самый популярный, рассказывает управляющий автосервисом Андрей Зарубов.
Вот у нас больше проблем. Ходовая часть.
Что такие?
Шаровые опоры, рулевые наконечники, рулевые рейки, амортизаторы, стойки. Доходит до того, чтобы мыть диски и резину.
В среднем полная переборка подвески легкового автомобиля обойдется в 30 тысяч рублей. Эту сумму необходимо закладывать в годовой семейный бюджет, если планируете ездить на своей машине по направлениям столицы Приамурья. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум в Калужской области? Спросил жителей Обнинска наш корреспондент Алексей Собачкин.
Первое – о порядке в городе, ну, я имею в виду чистоту на улицах. А второе, наверное, об оздоровлении нации, потому что куда ни посмотришь, везде у нас пиво пьют на скамейках. Вот это, наверное, самые два важных вопроса.
Что надо сделать, чтобы меньше у нас было алкоголиков в Обнинске? Этих персонажей очень много мусора остается, которые очень плохо убираются.
Пожалуй, что и никакой. Обсуждать на референдуме, надо ли асфальтировать дороги или делать клумбы во дворах, мне кажется, бессмысленно. Все знают ответ на этот вопрос.
То, что я хочу, на местном уровне, я думаю, решить невозможно. Введение запрета на приближение к жилищу, которое есть во многих странах, которого нет у нас. Это позволило бы заняться профилактикой семейного насилия и предотвратить многие преступления.
Чтобы дороги сделали там, больше чего-то такого строили, развлекательного, молодежного.
На референдум нужно выносить вопросы, когда строится какое-то жилье и срубаются какие-то значимые для города зеленые массивы.
Затрудняюсь.
Муниципальное образование хочет расшириться в границах, и следует спросить у населения, как они к этому относятся, какие в этом есть плюсы, а какие минусы, чтобы люди понимали.
Ну, я бы вынес на референдум вопрос о том, стоит ли города Обнинску совместно с Боровским, Малоярославецким и Жуковским районом основать новую область и объявить независимость от Калуги. Ну, для более эффективного управления, потому что Калужская область состоит из двух частей, слабый юг и сильный север, поэтому было бы целесообразно товарищи отправить жить своей жизнью.
Мы живем в достаточно сером городе, вокруг очень серые дома. Лично я была бы не против, чтобы дома были раскрашены в разные цвета. Соответственно, хотелось бы вынести на референдум вопрос о том, согласны ли или нет жители города с возможностью проживания в разноцветных домах.
Затрудняюсь ответить.
Но я бы вынесла на местный референдум все экологические вопросы. Все, что касается экологии в регионе. Размещение всяких вредных предприятий, вырубка лесов под строительство.
Вот чтобы народ выбрал мэра. Вот я бы вынес это. А то какой хочет губернатор мэра, такого и ставит. А вот чтобы народ выбрал.
Каким образом нам выбирать или назначать первое лицо в городе? Этот вопрос для нашего региона давно уже перезрел.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие вопросы вы бы вынесли на референдум в вашем регионе. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш орловский корреспондент Вадим Медовщиков.
В
Орле продолжается скандал вокруг установки памятника герою Отечественной войны 1812 года генералу Алексею Ермолову. На митинге, прошедшем 2 июня, рассерженные горожане приняли основную резолюцию, в которой потребовали от властей не просто установить памятник, а соблюсти все установленные законом процедуры и публично отчитаться о расходовании собранных на памятник 11 миллионов рублей. А потом митингующие проголосовали еще и за дополнительную резолюцию митинга, рассказывает орловский правозащитник Дмитрий Краюхин.
По инициативе одного из админов сайта «Орлец» была вынесена на голосование дополнительная резолюция. В частности, учитывая, что в Орле достаточно легко поставить памятник, было предложено воздвигнуть монумент выдающемуся общественному и политическому деятелю Орловщины, вице-губернатору Игорю Юрьевичу Гармашу. Было принято решение создать попечительский совет, разумеется, из анонимусов, и открыть расчетный счет для сбора средств благодарных граждан. Объявить общероссийский конкурс, причем конкурс на эскиз памятника должен быть свободным, открытым, все эскизы публиковаться в сети интернет, печатных СМИ. При этом обсуждение эскизов гармаш в бронзе, камне или иных материалов должны быть публичными. В нем должно принять участие как можно больше граждан Орловщины. Разделились мнения по поводу места установки памятника. Кто-то предложил, чтобы памятник был непременно сидящим и установлен желательно где-нибудь неподалеку от следственного изолятора, можно даже на территории. Я уверен, что все ветви власти с радостью поддержат инициативу. Ну как может быть иначе?
Дмитрий Краюхин говорит, что если власти города Орла не выполнят требования законодательства, по которому резолюция митинга граждан должна быть доведена до федеральных структур, то, получив обоснование в отказе, он обжалует бездействие чиновников в суде. Если же памятник вице-губернатору Игорю Гармашу появится, то он станет вторым установленным на Орловщине при жизни человека. Первым был памятник Владимиру Ленину чуть менее 100 лет назад. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. swobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я буду внести Дмитрию Андреевичу в его газете извинения.
Сведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
Дмитрий
применению.
Дмитрий Муратов на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».